Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Что такое хорошо и что такое плохо? Это одна, только одна из тем, которую мы сегодня будем обсуждать с Владимиром Васильевичем Шилом, моим замечательным моим другом, товарищем и братом. Приветствую, очень давно вас не было. Это тот самый человек, который виноват в том, что я много лет провел в церкви на Поклонной горе.
Да ты что?
Который, так сказать, оказал очень большое влияние на мою жизнь в свое время. И поэтому я его очень люблю, друзья мои. Вы ставьте лайки, делайте репосты, мы начинаем. Вообще, на самом деле, Владимир Васильевич, я хотел по-другому немножко эфир назвать, о том о сём, потому что сегодня у нас очень много будет самых различных тем, да, которые я хотел с вами сегодня обсудить, но в том числе, что такое хорошо и что такое плохо, в контексте, вот как понимают это христианство, да, о грехе, о том, что мы видим, что мы называем с таким странным словом грех, да, и каким образом мы определяем с вами, вот как верующие люди, что такое хорошо, что такое плохо, да, особенно если об этом нет какого-то очевидного послания в той книге, которую мы считаем для себя значимой, ну, то есть в Библии.
Я понял, да.
Но сначала о церкви, да? О церкви хотел бы с вами сегодня поговорить. Что такое церковь в вашем понимании вообще? И почему сегодня современный человек, он либо не нуждается в церкви вообще совершенно, либо он воспринимает церковь скорее как место, куда можно просто прийти, побыть там в воскресенье, отдохнуть душой и телом, и не воспринимая церковь, как это было раньше, в древние времена, как, именно как семью, как общину, с которой ты связан, с очень серьезными различными... Ну, связями, да?
Разговаривая с одним человеком, он, ну, он в церкви у нас приходит, но он из другого города, вот уезжает домой и с адаптацией, и говорит, ну, я буду ходить в православную церковь, там у нас, вот я не знаю, а там я уже кого-то знаю. И как вы вот относитесь к православной церкви? И по большому счету я ему говорю, без разницы, в какую будешь церковь ходить, хоть в православную, но это должна быть община, а не приход. И вот в этом для меня принципиальная суть церкви. Это должна быть община, семья. То есть, где друг друга знают, где общаются. А не так вот прийти в воскресенье, как нечто должное, как привычка, как традиция, может быть. Причем традиция может быть как семейная, да, когда мы говорим о детях верующих родителей, например. Да? Ну, родители водили в церковь, там друзья хорошие, там тебя не обидят. Ты приходишь в воскресенье в церковь пообщаться с друзьями, отдохнуть. Да? Если мы говорим о Поклонной горе, достаточно большая церковь, можно всегда найти единомышленников, там, с работой, там, ну, о чем угодно. Приятное времяпрепровождение. Но церковь, наверное, не для этого. Церковь все-таки община, где, во-первых, мы поклоняемся Богу, приближаемся к Богу, а во-вторых, мы это делаем именно через общение с людьми. Вот такое стихотворение, оно... там такие строки есть. «К Богу любовь и к брату – это любовь одна. Что без любви святость, в чем ее суть видна? Богу любовь и к брату – это любовь одна». Вот любовь к Богу, она будет обязательно выражаться через любовь к людям. И в этом смысле ты не можешь быть вне вот этого сообщества. Сегодня слушал такой интересный ролик.
Радио Теос, вы хотели сказать.
Нет, прислали. Прислали на один из маленьких докладов в Даосе как раз по поводу цифровизации нашего мышления. И там вот как раз говорится о том, что современные технологии, вот, медийные в том числе, они приводят к тому, что человек выбирает... Ну, это естественно для человека выбирать более простое решение задачи. И когда вот эти гаджеты, когда вот интернет предлагает более простое решение, то он, понятно, выбирает это более простое. Зачем думать, решать? Как один мальчик говорит, зачем головку свою мучить, когда можно взять, посмотреть... таблицу умножения, приводит к тому, что человек мыслит клише и строит свои отношения с другими людьми на этом уровне. И ему уже не интересны живые люди, ему проще общаться вот, по телефону. Это смешно звучит, пришли на свидание двое, и оба достали телефоны, и вот что-то сидят в телефоне. Вот такое свидание. Это проблема. Церковь, прежде всего, это живые люди. Вот в моем понимании церковь – это прежде всего люди, верующие в Бога, и причем их вера не ограничивается признанием Бога. Их вера требует ну, какой-то ну, служения, скажем так, и личного развития, и служения, вот так. И этому всегда служила церковь. Это всегда был пример, по-моему, у Дюрана там есть, ну, у него ряд про королей этих романов, и один из них такой, что почему вот украшали церковь, чтобы человек приходил туда и видел небо. Не вылезал из своей вот этой грязи, да, приходил в этот собор, видел украшенное золото, видел небо и стремился туда попасть. То есть какая-то цель, то, чего нету здесь.
Сегодня... Скучная жизнь, которую он ведет.
Да, обыденность вот этой. Вот сегодня, к сожалению, люди потеряли вот этот ориентир, и они приходят в церковь. Вот, ну, это хорошо, что они приходят в церковь пообщаться, да, и так по роду службы своей... Наблюдаю за двором церкви во время служения. И достаточно много народу ходит, ну, общается, решает какие-то свои дела. Они в церкви, воскресный день, все здорово. Но они не в церкви. Для них церковь – это приход.
Угу. Ну, вот вы, опять же, вот сейчас повторили это слово загадочное, да, и чуть раньше сказали два слова – община и приход. Община и приход – слова малопонятные даже для многих верующих людей. Чем они отличаются? Община – от прихода, вот на ваш взгляд, все-таки?
Ну, в моем понимании, община – это, вот, как ты сам сказал, это семья. Это мы приходим, там братья и сестры. Это вот через кровь Иисуса Христа мы родные, братья и сестры. У нас есть свои отношения, не только, ну, как бы деловые, но и отношения вот, как это, чувственные. Да? Мы готовы помогать друг другу, сочувствовать друг другу, да, вот, поддерживать. Потому что вместе всегда легче жить. Как и в семье, для этого семья и создана. И в этом плане вот мы поддерживаем. Особенно, когда какие-то трагедии, переживания, да и радости тоже. И это семья. Вот для меня вот очень важно, что церковь – это семья. Я вырос в этой церкви, и для меня вот эти все бабушки пожилые, я их не знаю даже по имени, достаточно много, но они меня знают: о, Володя, Володя. Какой Володя? Когда я уже для некоторых деда и даже деда.
Когда вы были крещены, как вы сегодня заметили, да, до моего рождения.
Да, вот. Это семья, да, и я рад их всех видеть. Понятно, что, как и в семье, да, вот у меня внуки, да, там не могут поделить что-то за столом, там что-то там ругаются между собой, там... пытаются силы выяснять иногда отношения. Понятно, что не со всеми одинаково, но это семья, это мой дом. Я, когда мне говорят о недостатках церкви, я говорю: поверьте, я знаю гораздо больше вас недостатки своей церкви. Это мой дом. То есть я там вырос, я знаю. Поэтому вот для меня община – это вот дом. Для меня церковь – это мой дом, моя семья большая.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопросы Владимиру Васильевичу Шилу, который является, помимо того, что мой друг и старший товарищ, но еще и диакон церкви на Поклонной горе, это центральная церковь евангельских христиан-баптистов в городе Санкт-Петербурге. И как он сказал, что он все знает практически про церковь. И,
про свою церковь. Про свою.
Да, вы можете легко задавать ему любые вопросы, которые вас интересуют. Но смотрите, вы сказали про то, что церковь – это семья. И я, как тот человек, который понимает, ну, о чем вы говорите, совершенно с вами соглашаюсь. Церковь должна быть семьей, да? По крайней мере, это некая цель, куда мы с вами стремимся. Но для большинства людей, как мне кажется, возможно, я не прав, это такое пафосное какое-то слово. Нет, моя семья – это вот мама, папа, жена, дети. Вот моя семья. Это церковь – то место, куда я прихожу по воскресеньям. Да, у меня там есть знакомые, друзья, товарищи, но все-таки это не семья. Вот сегодняшнему современному человеку, и как некоторые ученые говорят, такая перемена произошла после Великой Отечественной войны, примерно, ну, исторически.
Ну да.
Если раньше люди думали, если раньше люди думали общинным таким мышлением, то есть мозги у них по-другому были заточены, сегодня люди смотрят на мир с точки зрения индивидуализма. Такого, да? Есть я, мое пространство, и я его оберегаю. Я не думаю масштабами даже семьи часто, да?
Да.
Или масштабами там, подъезда. Масштабами... Даже в моем детстве, на самом-то деле, да, я жил в 6-подъездном 9-этажном доме, например, вырос. И мы все знали друг друга. Все, абсолютно все. Все знали Владика, знали, кто его родители, где они работают. Да? Я тоже, соответственно, я мог в любую квартиру я мог зайти, вот я палец порезал, я позвонил в первую попавшуюся квартиру, и мне тут же перевязали рану, они спрашивают, кто я такой.
Да. Да, это... Я могу сказать, у меня в детстве то же самое было. Был большой дом у нас, правда, не 9-этажный, 4, общежитие огромнейшее. Но тоже все дети друг друга знали, и родители все знали. Поэтому, когда что-то случалось, уже бежали прямо к родителям и говорили, вот-вот там случилось что-то. К сожалению, сегодня то, что мир становится индивидуальным, это мы видим на примере семьи. Опять, это как бы тема может быть ближе ко мне, поэтому, мне кажется, тем не менее, она достаточно ясно показывает индивидуализм. Да? Вступая в брак, человек хочет себе счастья. То есть, я вступаю в брак, мне будет хорошо. Да? Не получилось, я разведусь. Да? Я буду искать в другом месте счастья. Да? Там, или вот здесь от меня требуются какие-то... приложение усилий, да, даже меня поражает, когда человек бросает семью, не готов платить элементы своим же детям, да. Вот это индивидуализм, который появился, как мне кажется, сейчас. Ну, как?
Как ты говоришь, в последнее время, да.
Примерно, да, после войны, вот, просто с разной степенью интенсивности он проявлялся. И отношение к церкви, да, ну где-то такое, я прихожу, и, может быть, отчасти мы где-то это провоцируем в том плане, что мы говорим, вот Христос умер за тебя, ты спасись, вот ты лично, вот ты. В то время как мы даже из Писания видим, что для Бога человек и его семья – это, в общем-то, одно и целое. Ну, Ноя, он выводит, да, там, с ним выводит всю семью, да, там, или Закхей, там, спасся он и весь дом его, там, ну, или там, передавать наследие детям. Ну, Ной опять там. То есть для Бога вот человек, ну, или Авраам, да, и благословение на весь его род. То есть спасение – это не просто твое личное дело, это дело всей твоей семьи, твоего наследия всего.
Но выходит, получается, по вашим словам, по нашим словам, да, и то, что мы наблюдаем, церковь – это семья, это скорее фраза о будущем, а не о настоящем, и уж тем более о прошлом, вернее, да, чем скорее о настоящем и о будущем.
Нет, я не согласен. Церковь и сегодня – это семья для того человека, который хочет иметь эту семью. Потому что понимание вот этой семьи, еще раз говорю, я, ну, может быть, опять, это из-за того, что у нас большая церковь, и у нас очень много разных людей, разных вот этих возможностей, да, и для общения, для служения, но если я прихожу в церковь, и семья это или не семья, зависит от моего восприятия. Мое восприятие этих людей зависит от моих отношений с Богом. И вот здесь вот момент, которым ты упомянул, индивидуальность. Вот я и Бог, вот это вот главное, а остальные люди, они как бы вот на периферии, ну, как в монастыре, да, вот я и Бог, а остальные люди вот придут, когда я с ними общаюсь. Но все-таки, мне кажется, Господь поселил нас, помните, Он молился, что не молю тебя забрать их из этого мира, да, но сохранить их в этом мире.
От зла.
Да. Ну, чтобы вот были в этом мире, чтобы мы должны быть среди этих людей. И в этом плане, когда я прихожу в церковь, я прихожу к людям, и о том, как я к ним отношусь, я буду воспринимать их или семья, или это какие-то, ну, вообще посторонние, или кто они такие. Как можно говорить, я люблю людей, если ты их не воспринимаешь, что они семья? Опять, помните, Христос задает такой вопрос, кто мой ближний? Да, вернее, Христа спрашивают, кто, когда он рассказывает притчу о добром самарянине. То там очень интересно, я, ну, не хочу заниматься разбором, но мысль такая, он не говорит о том, что близкие, это, ну, он как бы не разрывает этот круг близких. Близкие, они остались вот сами близкими, родня. Но он говорит, что в этот круг вы включите всех людей, и все остальные люди могут войти в круг вашей семьи. То есть он как бы говорит, семья – это самое главное для вас, но в нее включите и тех людей, которые вот нуждаются, которые вот на данный момент некому помочь. Пускай они будут в вашей семье, и вы им так же помогаете, как своим. Вот, на мой взгляд, это подход и к церкви. Если я иду в церковь и имею вот достаточно близкие, теплые отношения с людьми, это моя семья. Ну да, кого-то я, может быть, еще раз говорю, не воспринимаю как своего родного, там, брата или сестру, но тем не менее они близки для меня. И мне кажется, понятие о том, что это семья, церковь – это семья, зависит от человека. И второй, наверное, момент – от руководителя церкви. И когда мы говорим особенно о маленькой церкви.
Если мы говорим о семье, о церкви как о семье, то мы должны согласиться с тем, что обычный, здоровый, там, психически воспитанный человек, скажем так, да, он живет, по большому счету, не своими интересами, но всегда интересами своей семьи.
Да.
То есть он всегда принимает, он связан, да? Он, в хорошем смысле слова, я не вижу тут никакого плохого.
Ну, это опять еще вот я говорил, что вместе легче выжить в этом
да,
мире.
Но опять же, еще раз, я, вот, у меня есть семья, да, и я воспринимаю всю жизнь в контексте семьи. То есть я никогда себя, как один Владислав Юртов, не воспринимаю.
Да.
Я всегда думаю о том, что у меня есть там жена, теща, у меня есть дети, двое детей, у меня есть собака.
Да.
Я должен думать о ней в том числе, чтобы накормить ее, там, помыть, искупать, да, и так далее, и тому подобное.
Ну, собака, семья – это городской вариант,
нет,
конечно.
Но, тем не менее, я имею в виду, что это часть нашего, там, да, часть нашей квартиры, часть нашей семьи.
Да.
И то же самое про церковь. Я, если церковь для меня семья, я думаю о том, как сделать так, чтобы моя церковь жила лучше, комфортнее, была накормлена, напоена, обута, одета. Но ведь, опять же, согласитесь, что сегодня мы крайне редко встречаем такое отношение к церкви. И как я, как человек верующий, должен научить человека неверующего, только что пришедшего в церковь, чтобы он относился к церкви именно как к своей территории, за которую он отвечает?
Очень интересный вопрос. Дело в том, что, как правило, люди приходят в церковь из-за нужды. У них есть нужда, они приходят в церковь что-то получить.
Угу.
Ну, совсем не обязательно это материально, это там успокоение.
Опять же, семью.
Да.
Кто-то
да.
нуждается в семье, одинокий человек.
Но и в семью тоже мы приходим в любом виде, так сказать. Вот знаешь, что нас там примут. Даже когда нам тяжело и плохо, мы идем в семью, полагая, что нас поймут. И вот человек приходит в церковь, и он получает, да, Господь благословляет его через этих людей. Он имеет личные отношения, строит с Богом. Проходит какое-то время, и вот дальше очень важный момент. Если он остается в такой ситуации, к сожалению, я встречал таких людей... Много лет с Богом, но он все время относится к церкви, как ему там должны.
Клуб какой-то, да?
Даже это не клуб, а просто ему должны. Должны помогать, должны поддерживать, должны понимать. А он никому ничего не должен. Это такое духовное младенчество, которое, я не знаю, что зависит, наверное, опять от личных отношений с Богом. Потому что, если особенно вспомнить 80-е годы, меня всегда поражал такой вот подход, да, вот. Ты болеешь, иди ко Христу, Он тебя исцелит, да? И люди шли, но получалась ерунда, что Христос – это таблетка. Но Христос не таблетка.
Угу.
Христос – это Спаситель. Христос – это Царь. Если Он хочет, Он исцелит. И человек, получая, как бы строит свои отношения с Богом вот именно в таком варианте, да? Я хочу все время что-то получать и в церкви получать. При нормальной ситуации, нормальном развитии, да, когда человек познает Бога и понимает, что отношения с Богом – это не только получать, но и отдавать, только так ты можешь расти, тогда он будет учиться понемножку и отдавать другим нуждающимся. Если он будет отдавать, то есть такая очень важная закономерность, ты любишь того или то, куда ты отдаешь деньги. Угу. Ну, извини, не деньги. Вообще отдаешь что-то.
Неважно, это по аналогии понятно.
Да, ну, я просто про банк. Если вот в банк положил 10 рублей, тебе уже интересно, как там, он обанкротился или нет, что там. Ну,
кого директором назначили.
Да, но все-таки 10 рублей положил, он тебе уже неравнодушен ты к нему. И когда мы вкладываем в людей, да, свои чувства, свои эмоции, свое время, свои силы, то мы будем любить его, потому что это наша часть. Поэтому если человек вот имеет нормальное... А вот это уже как бы нормальное развитие или план этого развития, так условно скажем, это зависит от руководителя церкви или от тех, кто опекает вот этот вновь пришедший.
Угу.
Если он вкладывает себя в церковь, вот в этих людей, он и будет воспринимать их как свою часть, как свою семью.
Но сегодня, когда люди молодые приходят в церковь, к нам приходят, да, молодые люди с улицы фактически, они в принципе не воспринимают даже собственную семью как ту территорию, о которой они должны заботиться. Это не их поле, да, это не их сад, за которым они должны ухаживать. И приходя в церковь, то же самое они переносят и на церковь. Это, да, это группа людей, которые собрались, он может послушать проповедь, он может, не знаю, там, потусоваться, может быть, даже он кому-то может помочь однократно. Но, опять же, это не его территория, о которой он заботится.
Это клуб. Это отношение к церкви как к клубу по интересам. Да, к сожалению, такое тоже есть. Но, как я сказал, это уже зависит от того... Насколько человек индивидуалист для себя.
Угу.
И еще раз говорю, это правильный призыв, да, вот спаси, спаси себя, но там спаси себя и весь дом твой, да. То есть вот, а человек только о себе заботится. И придя в церковь, он приходит туда получать. Ему что значит интересно? Ну, потому что что-то получает, что-то, ну, какие-то его удовлетворяются, какие-то потребности. И он приходит просто получать. Это значит, что он завис на уровне младенчества. Я не хочу сказать, что они неверующие, да. Более того, они верят в Бога, да. Но помните, в последнее время вот эти замечательные слова, потрясающие, из 11 главы, что вера – это есть осуществление, ожидаемость, неуверенность, невидим. Вот уверенность невидима в Боге, она у всех есть, все веруют.
Да,
а вот осуществлять То есть делать, поступать по своей вере, да, помните, там дальше пример, Ной поверил и стал строить, ну, все смеялись там над ним, что ты делаешь, да, но он поверил и делал. Авраам поверил и пошел. То есть их вера не ограничилась, что я верю, сижу дома и верю просто, да. Я верю и я делаю. Угу. Вот, к сожалению, вот то, о чем ты говоришь, когда такие молодые люди приходят, они верят в Бога, но они получают, они не поступают по своей вере. Угу. Вот в этом проблема.
Раньше церковь была таким институтом, который рассказывал простому человеку, да любому человеку на самом-то деле, не только простому, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Это был источник для всех людей, знание о том, как ты должен поступать, как ты поступать не можешь. Сегодня это уже не так, наверное, да? Какова же функция церкви сегодня, на ваш взгляд, в обществе, если она не является уже таким эталоном добра и зла, скажем так, для общества?
Ну,
и почему она не является эталоном?
Церковь, она должна быть эталоном, но она действительно не является, потому что она состоит из реальных людей, а реальные люди, они несовершенны. И в этом смысле только Бог есть истинное понимание добра и зла. Другой вопрос, что в церкви, да, люди, имея вот именно личные отношения с другими людьми, да, имея отношения с Богом и строя отношения вот с людьми, которые вне церкви, они приобретают вот это понимание, что такое хорошо, что плохо. Послание к евреям, помните слова, что чувство, твердая же пища свойственна тем, у которых чувство навыка приучены к развлечению добра и зла. Что значит нам? Опытом. То есть, когда мы говорим о том, что христианин утвержденный, да, когда вот он возрастает, то, о чем мы только что говорили, то из опыта того, как он поступает, он начинает понимать, что такое хорошо, что такое плохо. И вот что мне нравится в этих словах, четко подмечено, что человек поступает по своим чувствам, но он поступает правильно. То есть он не думает, вот надо так и вот так поступить, это вот угодно Богу. Ему так хочется, он поступает, но это правильно, потому что его чувства, они уже приучены к пониманию, что такое хорошо, что такое плохо. Угу. Если мы смотрим в истории, это не только сегодня, это и вообще вот истории, разные культуры, разные народы, понимание хорошо-плохо, оно
Различно.
Да, весьма различно. Но в то же время, если мы рассматриваем историю тоже Европы, да, то видим, что вот эти понимания, они все-таки все время колебались вокруг Божьих требований. Вот то, что сейчас говорят, мораль, человеческая мораль, да, там, или гуманитарные, вот, гуманистические принципы взаимоотношений между людьми, они же основаны на Библии. Это мы сейчас привыкли к 10 заповедям, как вот... к чему-то такому, что о чем их обсуждать, само собой. А ведь в то время они были, даже любить родителей, это не было нормой для людей, да?
Мы помним Спарту, да, где пожилых родителей...
Да, Спарту, в Японии, там, как это, гора, куда уходит бабушка умирать, там, называется, там. Или кочевые народы, которые оставляли своих пожилых умирать там в степи, потому что, а куда их себя бы прокормить? То есть на тот момент это не было нормой. Сегодня это как норма. И когда мы видим вот развитие вот человечества, мы видим, что вот это развитие вот этих моральных требований, скажем. Да? Ведь они, кстати, Богом даны не как моральные требования, они как заповеди даны. Это они уже сейчас как бы воспринимаются как вот мораль, человек должен быть таким. Вот. На самом деле это Божьи требования просто. И человеческое вот это развитие, оно все время колебалось, уходило и все время возвращалось к ним. Опять уходило и опять возвращалось. И то, что вот мы сейчас видим, мне кажется, это такой очередной вот момент, когда уходят, но обязательно вернутся. Потому что, смотрите, семья разрушается, и тем не менее, вот даже в нашем государстве сейчас вот какие-то вот требования, чтобы восстановить нормальную семью, да, вот помогать нормальной семье. Потому что, когда мы говорим о свободе, толерантности, там, выборе какой-то конкретной семьи, угу. Ну, пускай она там будет, там, не знаю...
Какая
там,
угодно.
Какая угодно, там, без детей, как это там... Как они называются?
Child-free.
Child-free.
Child-free,
да. Или однополые, да, как бы к ним относятся как, странные люди, там, плохие и так далее. Но когда это вопрос государства, то сразу же понимаешь, что государство, оно теряет силу из-за таких семей. Оно теряет финансы. Да, оно много реально теряет. Не может быть сильным государством, у которого разваливается семья. Поэтому я уверен, что опять вернуться вот к этому пониманию божьих стандартов, что такое семья. Другой вопрос, когда это будет и ну, при каких, ну, успеют ли вернуться. Вот. Но вот эти божьи принципы добра, они остаются. Они остаются, и они неизменны в этом плане.
Хорошо. Сегодня мы точно знаем, ну, примерно, мы точно не знаем, но примерно исповедующих христиан, по крайней мере, в нашей стране, там, от 2 до 3%. Это очень мало. Фактически, ну, почти ничего. Почти ничего на самом-то деле. Каким образом церковь должна быть в этом, в таком обществе быть эталоном чего-либо, и как она вообще может хоть на что-то влиять позитивно? Особенно учитывая, что у нас так много различных церквей, которые часто заняты, я скажу, друзья, вам внутренней нашей информацией, да, выяснением отношений друг с другом, кто прав, кто виноват.
Ну, скажем так, эталон, он на то и эталон, что он один. То есть эталоном или как это, то, к чему мы стремимся, да, целью, это не могут быть многие. Да? Христос, он один, да, но мы должны подражать ему. И в этом смысле... Мы просто должны быть такими, какими хочет нас видеть Бог. Вот мне кажется, вот в Марке есть интересная такая фраза, в Евангелии от Марка. И люди услышали, что Христос в доме, и пришли туда. Вот для меня это такие очень важные слова, потому что мы можем пыжиться, показывая людям, какие мы христиане, как мы себя хорошо ведем, как мы вот... Но если у нас между собой нет мира, да, а вот мы пытаемся только на людях, то это проявится, люди увидят. С другой стороны, если у вас семья хорошая, поверьте, о вас будут говорить соседи, будут приходить, спрашивать, почему вы такие. Если Христос в доме, люди будут приходить в этот дом. Угу. И мне кажется, вот в этом огромная миссия каждой христианской семьи, ну и церкви в том числе, показывать, что несмотря вот на все вот эти, ну, я не знаю, как сказать, неопределенность, которая... Что такое хорошо, что такое плохо.
Деликатно вы сказали, неопределенность.
Да, то, что вот происходит вот вокруг, да. Ведь смотрите, когда у человека какая-то трагедия, он обращается к церкви. Ну, к Богу, скажем так. В нашей культуре вот к церкви часто обращается, да. Причем ему... Он, может быть, и не верил в Бога. Он, ну, вот прийти надо, вот как некая такая отдушина, да. Там, эпитимию готов принять, вот как наказание за что-то, вот, какой-то проступок, да. Там, пожертвовать готов. Потому что больше некуда идти. Вот при этой неопределенности, да, вот церковь – это единственная, ну, какая-то твердая опора, ну, не хочу сказать моральной жизни, но большинство людей именно так не относятся, как к морали, не как к месту отношения с Богом, а как к некой такой вот правильной морали. И когда вот что-то такое происходит, они идут туда. Угу. Понятно, что мораль – это лишь, ну, скажем, некое следствие правильных отношений с Богом. Да? Это не цель Бога. Вот. Но, тем не менее, люди идут туда. И как влиять, вот возвращаясь? Ну, наверное, чтобы церковь была такой, как ее хочет видеть Бог. Вот, на мой взгляд, в чем проблема церкви? Есть Божьи требования, да, есть мир. Люди, которые приходят в церковь из мира, и они формируют церковь, которая вот застревает где-то...
Между.
Посередине, ближе туда или туда, там, в зависимости от руководителя, от церкви. Вот, но она не является как бы абсолютом. Да? Но с другой стороны, как я говорю... Ну, давайте на церкви напишем, грешникам вход запрещен, да, чтобы получить вот идеальную, хорошую церковь. Нужна такая церковь или нет? Угу. А раз будут грешники приходить, значит, в церкви всегда будут проблемы, всегда будут какие-то несовершенства. Ну, мы должны это реально понимать. Вот. Очень важно, чтобы просто там были люди, которые действительно верят в Богу, не просто в Бога, а верят Богу и поступают так, как Он хочет. И тогда вот, формируя уже в церкви этих людей, да, они будут примером и для окружающих.
Хорошо, спасибо, друзья. У нас в студии Владимир Васильевич Шилов, диакон церкви Поклонная гора. Это центральная церковь города Санкт-Петербурга, евангельских христиан-баптистов. Естественно, поскольку главная тема обычно у нас приглашает в студию только представители этой деноминации.
Этой церкви.
И этой церкви, да, чаще всего. Хотя не всегда, не всегда.
А, да,
не
да,
всегда,
были другие, друзья. Да.
У вас есть возможность задать вопрос любой абсолютно о церкви, про которую Владимир Васильевич знает почти все, поскольку это его личная семья. Хорошо, но вот вы сказали, да, лайки, репосты не забывайте делать, естественно. Вы сказали про грех сейчас, про такое сакральное слово грех. Вот мы часто очень с вами, будучи верующими людьми, говорим, неверующим, там, или светским, или невоцерковленным людям о грехе. Да? И часто мы про грех говорим такими штампами, и причем штампами баптистскими, да, очень часто. Там, что такое грех? Тут нельзя пить, нельзя курить, да? Нельзя там матом ругаться, нельзя иметь сексуальные отношения вне брака, нельзя воровать, убивать, обманывать. И раз, и тут мы понимаем, что наш список заканчивается на этом часто. Я знаю массу людей сегодня, которые абсолютно светские, абсолютно далеки от церкви. Вот все это перечисление грехов не про них. Они не воруют, не обманывают, не убивают, не изменяют, платят налоги, не курят, не пьют, занимаются спортом. И когда мы рассказываем про грех, который Бог ненавидит, мы реально не попадаем в цель, то есть согрешаем. Да? Не попадаем
дословно, в цель. Да.
Да? Это не про них. Так что же такое грех на самом деле?
Одно время в лагере детском, лагерями занимался, у нас была такая игра «Выход из Египта». И вот мы, значит, думаем, а это был 94-й год, проблемы там с продуктами. И вот мы как-то, ребята, вот выходят в обетованную землю же в конце игры, надо что-то придумать. И вот мы, ну так Бог сделал, что нам привезли пару ящиков бананов, потом абрикосы были. И вот мы, значит, пошли на этот луг. И каждый отряд, где он должен был закончить, мы на березе, на кустах вот положили, повесили бананы на березы туда, положили под кустики эти абрикосы. Вот каждый отряд приходил и находил, значит, абрикосы и бананы вот среди лозняка этого и берез. Но бананы и абрикосы не растут на березах.
Не растут.
Не растут. А для игры это нормально. Но вот в жизни что получается? Подходит ко мне сестра и говорит, вот я была в больнице, сорвалась, вот стала опять курить. Вот помолитесь мне, чтобы мне не курить. Можно помолиться, чтобы не курить. Но проблема-то не в том, что человек курит или не курит, а в том, что у него в сердце, почему он это делает в отношении с Богом. Поэтому, когда говорят, что нужно вот это мы нельзя там, не знаю, ругаться, курить, пить, мы говорим опять о морали. А морали – это следствие отношений с Богом, но не причина. Проблема греха, который в сердце. Ты можешь навесить на себя вот эти плоды, да, что, о, смотри, как я хорошо поступаю, я этого не делаю, а за вот это делаю, вот это хорошее дело, помогаю кому-то. Но если в сердце нет изменения, то это все бессмысленно. Это примерно как про любовь, да, Павел пишет, да, что много-много, даже тело дам на сожжение, но это бесполезно, да, это все впустую. Должно быть изменение в сердце. Христос сказал, что когда я уйду, я пошлю вам Духа Святого, который облечит мир о грехе, о правде, о суде, и даже о грехе, что не веруете в меня. Вот мне кажется, вот это основа понимания греха. Если человек не верит в Бога, да, то, ну, или в искупительную жертву Христа, то это есть тот грех, который не дает ему спасения. Все остальное, оно второстепенно. Курит он, пьет, там, ну, это все второстепенно. Это, прежде всего, признание Бога как своего спасителя, Христа, как того, кто умер за тебя. И тогда мы можем говорить о грехе. И тогда мы говорим о том, что нужно изменять сердце, твое отношение к этому греху.
Так но... какому? Вопрос, к какому греху я вас перебью? Какому греху? Если, опять же, он не пьет, не курит, не спит с посторонними людьми и так далее.
Здесь мы говорим о выполнении заповедей Божьих. О выполнении заповедей Божьих, которые, ну, есть четкие, там, помню, не укради, не убей, не прелюбодействуй, да, какие-то конкретные есть, да. Есть некие заповеди, которые говорят, что не будь соблазном. Ну, например, как с мясом, да, там Павел говорит, купил мясо на торгу, ешь без исследования, все. Но если брат соблазняется, не буду мясо есть вовек, да. Это такие вот ситуационные, чтобы не быть духовным соблазном для кого-то. Но это уже опять в процессе вот духовного нашего возрастания. Что значит любить Бога? Иоанн пишет и в послании, и мы читаем слова Христа в Евангелии от Иоанна, что любить Бога – это исполнять Его заповеди. И в этом плане не грешить – это исполнять Божьи заповеди. Какие они в каждом конкретном случае вот для тебя? Да? Понятно, что это внешне. Ну, например, пить или не пить, да? Кто-то считает, что и мы на причастии используем все-таки вино, да? Не сок. А некоторые церкви сок используют, да? Ну, можно пить или не пить, или нельзя пить вино. Но это настолько вторично по сравнению с тем, что если церковь говорит, мы не пьем алкоголь, да, потому что для наших людей, ну, вот в нашей стране, вот, для северных народов это слишком опасно, то когда я пью, я согрешаю. Но согрешаю не потому, что запрет пить вино, а потому, что церковь так решила.
Давайте я немножко в эту тему углублюсь, в алкоголь, да? Не потому, что она была для меня какая-то больная, да? Но мы же точно знаем, опять же, Иисус пил вино? Конечно, пил.
А вот не знаю.
Точно знаю. Он не даже знаю. Сделал из воды вино.
Ну да? Что, но он не пил.
Вот. Не, конечно, пил. Секунду. Сейчас, в то время просто все пили вино.
Да? Давай, я могу с тобой... В Назарее не пили. А, вот некоторые считают, что назарянин – это назарей.
Ладно, окей, пусть будет так. Но тем не менее...
И в Писании нигде нет, что он взял
хорошо.
Вино и пил. Он предлагал, он говорил...
99% людей, кроме Иисуса Христа, пили вино.
Ну, хорошо.
Вы так можете сказать, да?
Хорошо.
И даже Павел Тимофей в Библии, да?
Хорошо.
Пей впредь немножко вина.
Тоже, кстати, очень интересный момент.
У меня вопрос-то не об этом сейчас, да?
Ладно,
да. Мы немножко углубляемся в сторонку. Хотя очень интересно было бы с вами сейчас поспорить, конечно. Ну, вот на эту тему. Смотрите, если вот ваша церковь решила не пить вино, а я иногда пью вино, ну, я не считаю, что это проблема. И для меня это на самом деле не проблема. Хотя я не пью сам лично, да? Это так, гипотетическая ситуация. Я пью немножко вино, там, по бокалу вина раз в неделю по пятницам, с женой за ужином, предположим. Пью его хорошее, там, немного, не упиваюсь, ничего. То есть для меня это просто способ, не знаю, хорошо провести время, неплохо, да? Немножко расслабиться. И тут я прихожу в вашу церковь, которая утверждает, что мы не пьем вино. Получается, что вы ставите для меня какую-то абсолютно нелепую преграду для вхождения в вашу церковь. Угу. Нелепую абсолютно для меня, да? Почему я должен вдруг ни с того ни с сего не пить вино? А если вы скажете, что мы носим красные носки, а я красные носки не ношу?
Угу.
Да, вот мы решили церковью носить красные носки, как отличительный знак нашей
принадлежности,
нашей общины, да. А я не ношу и не хочу носить красные носки. То же самое с вином. Если для меня это не проблема, а вы говорите, нет, друг, хочешь быть нашим, давай ты отказывайся от этого вина. Ну, это же смешно, нет?
Нет, это не смешно. Это не смешно, потому что, знаете, такая есть пословица, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А эти уставы не могут отличаться. Поэтому у нас есть ситуация, когда человек приходит в нашу церковь и говорит, я хочу быть вашим членом вашей церкви. Да? Причем он был где-то уже там из другого города, например. Да. Да? с ним беседует. И, например, вот есть некоторые расхождения в понимании Святого Духа, да? Его проявления или даров. Мы говорим, ты классный брат или сестра, но знаешь, тебе лучше, наверное, в ту церковь пойти. Ну, так будет и для тебя удобнее, и для нас будет лучше.
Угу.
Не потому, что мы лучше всех или кто-то хуже. Нет, просто мы разные. Поэтому здесь вот ситуация, когда ты говоришь, вот пришел и говорит, что вот, ну, у нас такой устав. Вот мы так приняли.
А если другой церкви нет в этом городе, только одна, она единственная, и которая вдруг ни с того ни с сего не пьет вино. Опять же, я, конечно, могу смириться перед людьми.
Смирение – это классная вещь. Это качество христианина.
Вопрос зачем? То есть, если вы... то есть, это такая, опять же, искусственная преграда, на мой взгляд. Очень. Весьма
искусственная. Скажем так. Когда два человека даже между собой разговаривают, мы с тобой, кто-то сейчас придет, третий, он должен вписаться в наш разговор. Если он придет со своими какими-то идеями, что нужно делать, мы скажем, слушай, подожди, давай потом с тобой поговорим. Не впишется. Есть некая церковь, некая семья, у которой есть свои традиции, свое понимание, да? И любой входящий в нее, он должен либо принимать их, либо, ну, поискать что-то подходящее более для него.
Угу.
И это не вопрос искусственных преград, а это понимание, которое возникло, особенно когда мы говорим о таких старых церквях, да, которых уже десятилетия есть, по крайней мере, сложились вот свои понимания, да, то эти, наверное, традиции нужно уважать. Они имеют какое-то основание под собой.
Угу.
Еще раз говорю, можно спорить, да, можно как-то... Ну, например, с украшениями, да, для сестер, ну, вот с серьгами там в свое время была ситуация, когда она принимает крещение, ну, на собеседовании перед крещением, и говорят, ну, вот, зачем тебе серьги? И что это важно? Да? И она так расстроилась. Вот, как, например, ты об этом вине, что, ну, ты что же делать, так как? Потом я с ней беседовал, с этой сестрой, и говорю, ну, понимаешь, это традиция, это не есть грех, это не есть что-то. Это традиция нашей церкви. Да? У нас принято так. Поэтому, ну, ты не согрешишь не так, но если ты уважаешь этих людей, если ты хочешь быть в среди этих людей, которые так считают, то, ну, наверное, Бог для тебя важнее, отношения с Богом тебе важнее, поэтому, ну, снимешь, это не будет проблемой.
То есть, смотрите, правильно я понимаю, что мы готовы, мы, потому что я тоже баптист, да, я тоже часть РСЕХБ, Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Значит ли это, что мы готовы вот на одну чашу весов мы ставим бокал вина, который человек пьет не раз в неделю, да, на вторую чашу весов мы ставим самого человека. И мы в реальности, для нас вот этот бокал вина перевешивает, чем сам человек.
Нет.
Потому что, ну да, да, потому что мы говорим, тебе лучше пойти в другую церковь, в другую общину, где люди к винопитию к такому относятся более легко, нелегкомысленно, да, нелегкомысленно, более легко. Потому что тебе там будет проще. И мы человека фактически отфутболиваем, отправляем в другую общину, где, ну, вот пьют иногда вино.
Ну, если это нормальная церковь, они так считают, ну, пускай.
Вот и получается, что бокал вина для нас весит больше, чем личность человека.
Нет, давай так. Когда мы говорим о человеке, да, то тот человек, который входит в общину и не принимает вот этих уставов, да, не принимает вот этих традиций этой церкви, то этим самым мы заведомо свою общину превращаем в какую-то амебу, бесформенную, потому что каждый приходящий, это проблема, ну, и первой церкви, да, когда греческая философия стала входить в первую церковь, да, вот, послание Иоанна, все, в общем, против этого были, да, что там Христос – это все лишь образ, что это не плоть, это, да, это были умные люди, это были не глупые. Они приходили, они рассуждали, они говорили об этом, да, там, каких-то эманациях, что Христос – это не Бог, это просто вот как бы одно из воплощений вот божества какого-то, да. И они имели логику, но церковь теряла основы. Возможно, что в чем-то вот эти традиции, да, они в чем-то, ну, кажутся сейчас наивными и даже, может быть, неправильными, но они в свое время позволили быть тем фундаментом не раствориться. Они позволили быть тем, что сегодня мы говорим, это евангельские христиан-баптисты. Это вот, они вот такие. Они, ну, вот такие они, да. И их узнают. И любые другие церкви. Вот они вот такие. Их узнают. Смотрите, на традиционных. В то же время, когда мы говорим, допустим, о молодых церквях, то, ну, скажу честно, я лично не вижу особой разницы вот между этими новыми церквями, потому что они все, ну, как-то настолько стандартные, настолько вот какие-то с неопределенными вообще правилами поведения, да, что, ну, мне сложно вот даже говорить, где они поступают правильно, где неправильно, потому что...
Вам не кажется грустным тот факт, что про баптиста можно сказать только одну единственную вещь, что это человек, который не пьет. Это такой же христианин, как тот, только он не пьет водку и вино.
Нет, я не согласен. Это ты просто взял этот вопрос с вином. А туда же еще... Опять мы говорим, пить вино, не пить, это опять моральный вопрос. Да, это вопрос морали. Мы же говорим о христианине, о баптисте, как человеке, крещенном по вере. Человеке, который посвящает свою жизнь Богу. И вот этим. То есть это... Если человек говорит, что я баптист только потому, что я не пью, ну, извини, это общество трезвенников. Это не церковь.
Хорошо. А вот у нас осталось очень мало времени, буквально там 4-5 минут, и еще одну тему, скорее всего, мы не обсудим подробно. Но вот, а что означает для вас быть баптистом? Вот если вы сейчас... Сегодня нас смотрят разные самые люди, да, и кое-кто из них не баптист, или он просто неверующий человек. И он слышал такое слово. Сегодня уже не говорят, что баптисты – это те, кто детей сжигают, там, да, уже мало, ну, забыли уже практически про эту байку советскую.
Ну, надеюсь.
Надеюсь, да. Но вот баптист – это для Владимира Васильевича Шила. Это что за человек такой? Что за зверь такой?
Ну, я бы, наверное, говорил, для меня проще, для меня лично. Проще говорить, евангельский христиан-баптист. Я как бы все время вот это подчеркиваю, потому что баптисты и евангельские христиане, они все-таки где-то различались, когда стал один союз. Сейчас он так вот, достаточно сложно их разделить, но тем не менее есть союз баптистов, ну, церкви баптистские, есть церковь евангельских христиан. У нас евангельские христиан-баптисты.
Вот. Возможны варианты, как пишут.
Да, возможны варианты, да. Для меня вот быть христианином, да, принадлежащий этой церкви, это человек, который, прежде всего, посвящен Богу. Я не говорю, ну, что он верующий, это как вот де-факто. Он верит в Бога. Он строит личные отношения с Богом. То есть для него Бог – это, скажем так, та реальность, с которой он общается каждое мгновение жизни. Да, вот мы идем и мы молимся. Да, вот что-то возник... не факт, что становимся там на колени где-то. Да, мы все время подразумеваем, что Бог рядом, и можем с ним общаться. Вот. Это человек, который стремится исполнять заповеди Божьи. Человек, который... Что такое хорошо, что такое плохо. Да, вот он определяет, исходя... соответствует это Писанию или нет? Раньше говорили, что баптисты, которые вот читают, лучше всех знают Писание. К сожалению, сегодня, наверное, так нельзя сказать об исключительной особенности баптистов. Но, тем не менее, человек, который знает Писание и строит свою жизнь на Писании. Это в обязательном порядке. Человек, который не просто читает, но и пытается вникать, да, в Писание и в себя. То есть вот баптист – это вот тот христианин, который сознательно посвятил себя Богу, свою жизнь Богу, и стремится исполнять. Я понимаю, что под это определение, наверное, подходят...
Католики, православные...
Любой, искренне верующий.
Любые, да.
Да. Но...
И даже есть, они, даже они, есть католики, они, которые не пьют вино.
Они и похожи.
Поэтому. Собственно, выбор.
Поэтому любой христианин, два христианина, и абсолютно любых церквей, они могут спокойно говорить о Боге, о Христе, ну, о Библии, о всех вот этих духовных вещах. Проблема начинается, когда начинают говорить... о традициях, о людях, об обязательствах, вот тогда возникают проблемы. А так любой верующий, любой христианин, да, который исповедует, ну, скажем так, символ веры, он вполне может быть в любой церкви. Когда я был молодым человеком, да, там, попадал там, на Урал, попадал, там, не знаю, в Западную там, Украину, я не мог найти нашей церкви, мне без проблем было пойти куда-то там, в католическую или в православную церковь, да, то есть, ну, это место, где собираются верующие. То есть, ну, я там могу размышлять о Боге, я там могу молиться, знай меня, никто не прогонит. Я могу даже с людьми там поговорить. И в этом смысле для меня вот очень важно, чтобы человек признавал Христа как Господа лично, Спасителя. Тогда с ним есть о чем поговорить.
Самая важная вещь, которую в вашей жизни делает, там, производит Бог и церковь. Два вопроса получает. Самая важная вещь, которую в вашей жизни делает Бог, и самая важная вещь, которую делает церковь.
Бог, это, наверное, мне дает, не знаю, как сказать, радость жизни, что ли, что все хорошо. Я, вот оглядываясь на свою жизнь, да, я вижу, что Бог благословляет. И даже ситуации, которые мне казались какими-то, ну, безвыходными, ну, по-человечески я не знал, как решать, даже материальные вопросы эти. Я вижу, что они решаются, да, и Бог дает столько, сколько мне надо. Церковь – это, наверное, самое главное, что она мне дает. Я понимаю, что я у Бога не... Помните, как Илья, когда пророк Илья оказался в пустыне, да, вот, Господи, забери жизнь, я остался один, да. А Бог говорит, да нет, еще он есть, 7 тысяч верных. Верно, да? Так вот, я как бы нахожусь среди верных, и я чувствую, ну, как бы... уверенность в том, что то, что я делаю, это правильно, это нужно.
Еще одна минута про церковь.
И, наверное, еще один момент очень важный для меня, по крайней мере. Да, я чувствую себя нужным в церкви. Да, возможно, если бы не было церкви, я бы искал применение свое где-то в другом месте. Но сейчас я знаю, что у Бога для любого человека есть труд. Абсолютно. Когда вот буквально вчера разговаривал там о служении с молодыми, вот, что делать, то Богу столько делать, столько бери и делай. И вот я нашел свое вот применение, свое понимание, что я нужен Богу. Это удивительно, это поразительно. Но каждый из нас нужен Богу почему-то. Так вот, я нужен Богу в церкви, потому что я могу как-то вот трудиться вот для этих людей.
Спасибо большое, друзья. Это был Владимир Васильевич Шило, диакон церкви на Поклонной горе в городе Санкт-Петербург. Большая Озерная, дом 27. Приезжайте, если вы будете в Санкт-Петербурге, или если вы уже в нем, тоже приезжайте в эту церковь по воскресеньям, да и в любой день, на самом-то деле, там можно найти всегда человека. Всем пока, до встречи.
Все, благословения вам всем.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.